«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов. И у нас сегодня в гостях историк Григорий Кан. И мы будем говорить о событиях в Сибири в конце 19-го года, о Иркутском перевороте и ключевых фигурах этих исторических событий. Григорий Семенович, добрый вечер. Давайте обозначим ключевые фигуры вот этих вот событий 19-го года. Ну, первое, видимо, верховный правитель, адмирал Александр Колчак. Как складывалась обстановка политическая, военная во второй половине 19-го года на той территории, которую контролировало правительство, собственно, подчиненное Колчаку?
Ну, Колчак, верховный правитель с ноября 18-го года. Система власти была приблизительно следующая. То есть во главе верховный правитель, в подчинении Колчака Совет министров российского правительства, который сперва возглавлял Вологодский, а с ноября 19-го Виктор Пепеляев. Кроме того, но правительство играло роль важную, но был еще не менее важный орган, даже, может быть, более важный, это ставка Верховного Главнокомандующего. То есть это все-таки была военная диктатура. И во многом основное управление шло через ставку Верховного Главнокомандующего. Естественно, Верховным Главнокомандующим тоже был Колчак. То есть ставки подчинялись командующие армиями и командующие военными округами. И реальная власть сосредотачивалась во многом в руках командующих армий, командующих военными округами. Губерниями или краями управляли гражданские лица, были главные начальники краев, управляющие губерниями. Но их роль была немалая, но все-таки ключевая роль была у военных начальников, руководителей военных округов. Вот приблизительно так строилась система управления. Потом очень важен характер управления. Конечно, страна, территория под руководством Колчака вела борьбу с большевистской Россией. Понятно, что это не могла быть в этой ситуации, не могла быть демократическое устройство. Но, тем не менее, режим Колчака был довольно жесткой военной диктатурой. То есть была жесткая цензура, ограничивались права и свободы, и в ряде случаев это ограничение шло достаточно далеко. В частности, было не очень много случаев нарушений прав человека, арестов без предъявления обвинения, расстрелов без суда по подозрению в большевизме, в пособничестве большевизма. При подавлении крестьянских выступлений в некоторых местах брались заложники, расстреливались заложники. То есть нарушений прав человека и жестокости, расстрелов, казней было весьма немало при Колчаке. В значительной части это делали воинские начальники по собственной инициативе. Но, во всяком случае, Колчак проявлял равнодушие ко всему этому и не пытался все это прекратить. Но тут следует сказать еще такой момент, что ряд территорий, формально подчиненных Колчаку, на самом деле были ему подчинены очень формально.
Это так называемая атаманщина.
Да, это так называемая атаманщина. И, например, был Приамурье, Забайкалье, Приамурье, там был официально военный губернатор, подчиненный Колчаку, знаменитый атаман Семенов, но подчинен он был Колчаку только формально, реально он был фактически подчинен Японии, был прояпонский атаман. Режим Семенова был гораздо репрессивнее колчаковского режима, там все очень жестко подавлялось. И вдобавок он был действительно прояпонский, то есть Семенов заключал неравноправные договоры с Японией. Япония формально считала союзницей России в Первой мировой войне, но преследовал свои интересы. И режим Семенова, он откровенно просто жертвовал российскими национальными интересами во имя Японии. И, конечно, Колчаку не подчинялся и вызывал недовольство Колчака. Но еще восточнее был атаман Калмыков, уже откровенно бандит.
Это на Амуре, да?
На Амуре, да, в Хабаровском, в своем крае. Формально подчиненный Семенову, но на самом деле не подчиненный никому. То есть очень много было таких вот воинских начальников, которые на самом деле Колчаку не подчинялись и творившие всякие бесчинства. Но Колчак тоже, конечно, несет ответственность за все эти случаи, потому что он не пытался что-то сделать. Но это отдельная тема.
Да, а обстановка на фронте какова была вот где-то со второй половины 19-го года? Это уже была череда таких непрерывных поражений и отступлений, попыток, как-то переломить, собственно, ход событий в большей части неудачно.
Да, где-то Колчаковская армия одерживала победы зимой 18-19, ну, в начале 19-го, весной, а где-то с конца весны 19-го года начались непрерывные неудачи, ну, не буду сейчас останавливаться, кто там виноват. Там,
ну, раз, хотя коротко можно сказать.
С точки зрения, это и командующие армии не очень были даровитые у Колчака, и начальник главного штаба притча в языцах, которого ненавидели
Лебедев, да.
Да, который совершенно был не на месте, это сходится... Вот тут сходятся вообще все историки и мемуаристы. Его никто не защищает. И начались череда непрерывных поражений Колчака на фронте. И со временем было, правда, в сентябре 19-го контрнаступление, но оно кончилось, в конечном счете, неудачей. В ноябре 19-го, 14 ноября 19-го Колчак потерял Омск. Перед этим оттуда эвакуировалось правительство и сам Колчак. И столица Колчаковской Сибири была перенесена в Иркутск. То есть Колчаковскую столицу захватили большевики. Тут еще важный фактор Сибири того времени, об этом обязательно нужно сказать, это Чехословацкий корпус.
Да, это очень важно, собственно, с него началась, так сказать, гражданская война в Сибири, да, ну и, собственно, и... где они были в это время, вот уже в 19-м году, я так понимаю, не на фронте.
Значит, перестал участвовать в боях Чехословацкий корпус огромный. Собственно, с осени 18-го перестал участвовать. И более того, по идее, он должен был возвратиться обратно в Европу, но его задержали все-таки в Сибири. И функция Чехословацкого корпуса была охрана железных дорог. Этим они и занимались. Казалось бы, не так важно, но на самом деле это очень важно. Дорожные магистрали. И это тоже не все. Значит, да, командовал Чехословацким корпусом генерал Ян Сыровы, но он над ним был тоже начальник, командующий. Это генерал, французский генерал Жанен. Он командовал над всеми славянскими союзническими вооруженными силами, в том числе Чехословацким корпусом. Правда, как заметил один из мемуаристов, чехи подчиняли Жанену постольку, поскольку это совпадало с их интересами.
Но интересно, что фигура Жанена предлагалась же в качестве вообще верховного главнокомандующего. Колчак его отверг, и вот, собственно, это была одна из тоже причин конфликтов постоянных, так сказать, испорченные отношения с этим французским генералом.
Ну, да, это было так, хотя Жанен до поры до времени соблюдал лояльность Колчаку. Он в дневнике своем, он часто Колчака критикует, но весь вопрос, это дневник или это позднейшее воспоминание. Это оно опубликовано было позже, поэтому понять это, как и в случае с многими другими дневниками периода гражданской войны, очень сложно.
Ну, вообще, кроме чехов, еще же, может быть, стоит напомнить, что были подразделения Великобритании, были французы в каком-то тоже небольшом количестве, были американцы на охране железной дороги на Дальнем Востоке. Кстати, их командир, по-моему, Грефс, тоже не очень был лоялен Колчаку. Вот. И плюс были всякие формирования из военнопленных, по-моему, сербов, если не ошибаюсь.
Поляки.
То есть целая интернациональная такая армия, в общем, противостоявшая большевистским интернационалистам, которые тоже использовали и военнопленных, и китайцев, и бог знает кого.
Ну, на территории Сибири самым мощным был Чехословацкий корпус, японцы, американцы.
А сколько было в 19-м году?
Ну, тут подсчеты достаточно как-то сложные, по-разному дают цифры, но вот центральная штаб-квартира была осенью 19-го года в Иркутске, и там была дивизия от 4 до 5 тысяч человек. Тут еще такой момент важно, что в каждом крупном городе еще был чешский гарнизон со своей разведкой, контрразведкой. То есть чехи были очень мощной силой в Сибири. И до поры до времени они были лояльны Колчаку.
А политическая все-таки их позиция вот, руководителей Чехословацкого корпуса, я так понимаю, что кроме военных, вот чешские и словацкие, чехословацкие, скажем так, в общем плане, политики, они какие-то принимали решения, собственно, политического свойства?
Ну, их представители, сперва был это Богдан Павлу, потом Вацлав Гирс, они до поры до времени в целом поддерживали Колчака. Расхождение, разрыв начался несколько позже. Тут еще, чтобы картина палитра того, что происходило в Сибири, это оппозиция. Какая была оппозиция? Значит, во-первых, это большевики, которые оправились от разгрома, создали свои мощные подпольные структуры. И особенно мощные структуры, сильные оппозиции у них были в Иркутске. Там был Иркутский комитет большевистский, который послужил основой Сибирского комитета. Большевики были прекрасно организованы. У них был свой штаб оружия, губернский штаб. Было очень хорошо организовано подполье, пятки, десятки, ну, пятки, пятерки. Даже аресты не оставляли бы значительную часть большевистской организации нетронутой. И за большевиками шло очень большое количество рабочих. Тут вообще такой очень важный момент, который вот отмечали многие историки, что большевистская власть в Сибири была свергнута достаточно рано, когда большевизм еще не вызвал озлобления в народе. То есть рабочие...
Что, продразверстки так?
Не было продразверстки. Вообще не знали даже в Сибири в 19 году, что там продразверстки в европейской части России. Информация была слабая. Рабочие полностью шли за большевиками, еще не разочаровались. Крестьяне относились к большевикам, ну, не успели проникнуться к ним большой ненавистью. То есть неприятие было со стороны интеллигенции в значительной степени. Интеллигенция, офицерство. И поэтому вот рабочие шли за большевиками в значительной степени. Потом еще одна оппозиция, которая возникла в Сибири, это крестьянские партизаны.
Откуда они взялись, собственно? Вот как, что стало причиной достаточно распространенного партизанского движения?
Значит, причины было четыре причины партизанского движения, которое было мощным, особенно в Енисейской, Иркутской губернии были целые партизанские крестьянские армии. Первое – это налоги и сборы с крестьян. Вот у крестьян того времени не любили они платить налоги и сборы. Это первая причина. Второе – насильственная мобилизация в Белую армию. Это вторая причина недовольства крестьян. Третья причина – это реквизиция и конфискация, которые осуществляли белые воинские отряды. Это вызывало резкое недовольство, карательные всякие отряды. И четвертая причина крестьянского движения, она выглядит немножко несерьезно, но она была очень важна. Это борьба белой власти с самогоноварением. Очень важным, экономически важным для деревни.
Но им больше нечем было заняться.
Это очень было выгодно экономически. Это четвертая причина, не первая. Но, тем не менее, это достаточно важная причина. И это привело к возникновению очень мощных крестьянских движений, крестьянских армий. Причем первоначально влияние большевиков было не таким значительным. То есть это не было вызвано коммунистической пропагандой. Первоначальная программа крестьянских армий была это советы в первоначальной форме. То есть самоуправление крестьян и рабочих. Но позднее большевистское влияние коммунистическое усилилось в среде партизан. И, например, в Иркутской губернии все три крестьянских армии контролировались большевиками. То есть, со временем большевики усилили свое влияние среди крестьянских армий. И это крестьянское партизанское движение в тылу, помимо ошибок белых военачальников, тоже способствовало поражениям белой армии. Очень существенно. Это вот вторая оппозиция.
Вот я хотел только уточнить. А, во-первых, большевики как-то, да и эти крестьянские отряды, они как-то финансировались, например, с территории Советской России? Вообще какая-то связь была оттуда с Сибирью?
Нет. Когда пришла Красная Армия, они к этим партизанам даже относились настороженно, боялись сибирской махновщины. То есть с какой-то связи с сибирским революционным комитетом большевистским во главе со Смирновым, но, по крайней мере, мне неизвестно, что была какая-то связь. То есть помогали местные большевики, но с Советской Россией не было финансирования. И первоначально большинство этих отрядов вообще не были коммунистическими.
Ну да, был же такой анархист, по-моему, Каландаришвили, да, с одним из самых мощных отрядов.
Он позднее занял прокоммунистическую позицию, да, это Иркутская губерния.
А в каких регионах Сибири было наиболее мощное вот это вот Енисейская
губерния, конечно, это самый центр. Енисейская губерния, Иркутская губерния были и в Западной Сибири крестьянские восстания. И там целые крестьянские армии, целые территории контролировали. Ну, еще третья оппозиция, которая была, это умеренные социалисты. Собственно, оттесненные от власти Колчаком, игравшие видную роль после свержения большевиков. Там сперва был западно-сибирский комиссариат, возглавляемый умеренными социалистами. Потом временно-сибирское правительство, где уже их было мало. Уже не играли они существенную роль. Потом уфимская директория, так называемая, где опять, правда, правое крыло социалистов играло важнейшую роль. Они были оттеснены от власти и во многом из легальной политической жизни, но, тем не менее, они остались. И это были серые меньшевики, они были недовольны колчаковской диктатурой, как и вообще были недовольны многие, в принципе, демократически настроенные люди. И вообще установки эсеров после колчаковского переворота состояли в том, что с большевиками надо бороться мирным путем, а с белыми вооруженным путем.
А репрессии против них со стороны колчаковской администрации были такими же жесткими, как против большевиков?
Ну, в общем, в некоторых случаях, да, знаменитая омская резня бывших членов учительного собрания видных эсеров в декабре 18 года, которая, правда, не была сделана по приказу свыше, но люди, это сделавшие, не были наказаны, когда были убиты виднейшие эсеры, члены учительного собрания, в том числе очень, очень крупный сибирский эсер Нил Фомин. И люди, это сделавшие, офицеры, это сделавшие, они, не хотя было расследование, они не были наказаны. То есть иногда репрессии были достаточно жесткие.
Но они, так сказать, утверждали, что это все было сделано в, так сказать, процессе подавления действительно вооруженного восстания, по-моему, в пригороде Колумзино. То есть, ну, как бы результат вот боев там и прочего.
Но эсеры не принимали в этом участие. Они просто были, восставшие освободили тюрьму, выпустили этих эсеров, потом они вернулись в тюрьму, и из тюрьмы их дальше их забрали офицеры и зверски убили. Это дело до сих пор как бы остается некоторой загадкой. То есть иногда репрессии бывали достаточно жесткие. И, конечно, умеренные социалисты были недовольны, и, в принципе, ставили себе цель эсеры. Всесибирский крайком ставил цель вооруженного восстания.
А кто ключевые фигуры вот в этом лагере, так сказать, умеренных социалистов? Собственно, ну вот вы называли Нила Фомина, который погиб, а другие еще, по-моему, Колосов, да, наверное, был.
Колосов, Федорович, очень крупные фигуры, впоследствии один из руководителей Всесибирского крайкома. Ну и, конечно, харизматическая фигура СССР в Сибири, вообще просто ключевая фигура, Павел Михайлов, конечно, ключевая фигура. И Всесибирский крайком, он нацеливался на то, что нужно свергать Колчака, но не путем военного переворота, а массового движения.
И как они это себе представляли, если в руках Колчака была, собственно, армия, вооруженные силы и так далее? Хотели организовать какую-то массовую забастовку?
Значит, предполагалась большая организационная работа в массах и кампания в пользу перехода власти в руки народа. То есть, как-то воспользоваться какими-то возможностями, как, собственно, это было и в царском режиме, чтобы толкать массы в сторону свержения Колчака. Был у них свой военно-социалистический союз защиты народовластия, который имел свои ячейки в некоторых гарнизонах, но инициативность и структура не отличалась. Вообще, планы были вот массового народного восстания. На самом деле, Всесибирский крайком, это были общие планы, ничего реального особо Всесибирский крайком не делал. То есть, вели себя неактивно. Но был более активный человек, вот уже упоминаемый Павел Михайлов. Угу, да, он считал необходимым быстрее организовать восстание против колчаковцев. Угу. И вообще, в двух словах о нем. Это была харизматическая фигура, огромная работоспособность, инициативы, могущая работать день и ночь, в свое время сыгравший главную роль в освобождении Сибири, западной, по крайней мере, Сибири от большевиков. Имел популярность среди рабочих и даже среди военных. При этом имел свои плюсы, свои минусы. Вот, как бы непонятно было, чего больше. Он одновременно при всех своих положительных качествах был человек с очень большим мнением о себе, ну, прямо скажем, с некоторой манией величия и проявлявшейся иногда манией преследования. И с ним, ну, например, он жил по паспорту или даже как бы, ну, по-разному. То ли жил по паспорту, то ли как бы псевдоним это был в Сибири, в Иркутске. Иоганн Фауст. Ну, что уже говорит о некоторых странностях этого человека. Ну, вот, очень высокого мнения о себе. И минусом еще его было некоторое левое сектантство. Он всех, кто был правее эсеров, считал врагами, даже директорию. У него были свои минусы, свои плюсы. Он был, кстати, в прошлом видный сибирский боевик времен революции 5-7 годов. И он создал, вышел из Сибирского крайкома, создал свой Сибирский союз эсеров. И Сибирский союз эсеров предлагал более активные действия против Колчака. И, кроме того, Сибирский союз эсеров считал возможным приведение после свержения Колчака проведение референдума о форме желательной для народа власти. То ли учредительное собрание, то ли советы. То есть тут даже некоторые такие уступки в сторону союза.
То есть такое движение влево, да?
Да, некоторое движение влево, хотя он оставался сторонником учредительного собрания. Но это, конечно, была организация вот именно исключительно Павла Михайлова. Но Павел Михайлов был на самом деле силой крупнее, чем все сибирские эсеры по своему уровню.
Скажите, а вот опять же вопрос, кто это поддерживал финансово? Там пресса была. Насколько я понимаю, тут кооперация сибирская была связана с умеренными социалистами, да?
В какой-то мере. Но после Колчакского переворота с финансированием эсеров дело обстояло плохо. Кооператоры не решались им помогать. То есть деньгами деньгами. С деньгами было немало проблем. У большевиков, как ни странно, с деньгами было лучше. Они в Иркутске просто обложили местную кооперацию, уже ближе к свержению Колчака, просто обложили фактически налогом.
То есть рэкет такой.
Да, да, и те им платили. ССР так как-то не решались поступить, так не могли. Так что с деньгами было у эсеров плохо. И четвертая оппозиция, вот, которая принадлежит один из главных героев моего рассказа, она первоначально носила умеренный характер. Это военная организация офицеров-демократов.
А такие были?
Такие были. И было их, ну, наверное, меньше, чем офицеров, сторонников автократии, но их было не так уж и мало. И вот эту организацию возглавлял Николай Калашников.
А вот это такая ключевая действительно фигура Иркутского переворота, о котором мы будем говорить в этих передачах. Собственно, давайте расскажем о его биографии, потому что она очень, по-моему, яркая и интересная.
Значит, Николай Сергеевич Калашников родился в 1884 году в одном из сел Енисейской губернии. Отец был мещанин, мать крестьянка, окончил он приходское училище. И все дальнейшие свои знания получал с помощью самообразования. Он уехал в Томск, потом в Иркутск. Потом работал там рабочим, потом примкнул к партии эсеров и был активный участник революционных событий в Иркутске в 1905 году, в том числе участвовал в террористических актах против представителей администрации в Иркутске. Затем он уехал в Петербург и стал членом летучего боевого отряда Северной области, ЛБУ, одной из самых главных эсеровских боевых структур времен Первой русской революции. И в этом отряде Калашников принимал участие в крупнейших террористических актах, в частности, в убийстве генерала Мина, подавившего московское восстание, и убийстве главного военного прокурора Павлова. Он был не исполнителем, но в обоих случаях помогал исполнителю. И вообще играл очень видную роль во всех делах этого отряда.
Я просто для слушателей скажу, что ЛБО, собственно, это прототип тех людей, которые описаны Леонидом Андреевым в рассказе о семи повешенных, знаменитом совершенно, да?
Да, и почти все члены этого отряда погибли, а Калашников был одним из немногих, кто остался в живых, и его один журналист очень метко назвал «восьмой недоповешенный». То есть вот он был именно в этой группе. Он в тот момент даже избежал ареста. Потом он некоторое время жил за границей, во Франции. Он богатый жизненный опыт был. Потом все-таки его поймали, но улик против него не было. Его отправили в якутскую ссылку. А когда он кончился срок его якутской ссылки, началась Первая мировая война, он, будучи оборонцем, окончил школу прапорщиков и пошел на фронт.
Вот так вот. То есть можно было из ссылки бывшему террористу стать офицером. Довольно забавно, конечно.
Ну, доказательств не было, что он был террорист. Были только...
Ну, ссыльный все равно.
Ссыльный. Тем не менее, в 15-м году, в 15-16-м власть несколько либеральнее смотрела на эти вещи. Причем он, в конечном счете, он дослужился вообще до штаба капитан, активно участвовал в боях. То есть он был прапорщик, потом офицер, боевой офицер Первой мировой войны. Вот любопытно, что он стал профессиональным военным, а в ЛБО в свое время он принимал участие в терактах именно против военных. Вот так сложилась его жизнь. Стал профессиональным военным.
А скажите, вот когда он, собственно, военным-то стал и после революции, стала известна его террористическая биография?
Ну, в 1917 году это уже не скрывалось. Но вообще он писал, что начальник штаба того полка, где он служил, был в курсе, но относился к нему, верил в его искренность, что он будет хорошим прапорщиком, и закрывал на это глаза, что главное была оборона от немцев. То есть вообще даже в штабе того полка, где он служил, об этом знали и просто ему доверяли.
А как он попал с фронта в Сибирь?
Его полк перевели в Иркутск. И там он принимал участие в защите, в боях защищал Иркутск от большевиков. Потом ушел.
Это уже осенью 17-го года.
Декабрь 17-го. Потом ушел в подполье и создал вот эту самую офицерскую организацию в январе 18-го. Тут очень такой любопытный момент. Да, и эта организация сыграла очень важную роль в свержении большевистской власти в Иркутске. Было сперва восстание в июне 18-го, потом в июле 18-го Иркутск был освобожден от большевиков. Любопытен такой момент, что уже тогда и впоследствии были очень большие трения между офицерами белыми, вообще две главные силы антибольшевистские, белые офицеры и эсеры. Вот любопытно, что это были две главные силы, которые свергали большевиков. То есть белые офицеры часто эсеров ненавидели, а эсеры многие подозрительно относились к белым офицерам как-то, к монархистам. Так вот, калашниковская организация, она была в этом смысле особенной, и он сам был особенный. Он был и то, и другой. Он был и офицер, причем боевой офицер с опытом Первой мировой войны, и эсер, правый эсер, умеренный эсер. И он как бы вот совмещал в себе и то, и другое, и поэтому его организация, она не была чисто партийной. Там она хоть и в целом ориентировалась на эсеров, но там были в целом, там были офицеры демократического направления, не обязательно партийного направления. И эту организацию Калашников сохранил после свержения большевиков. Сохранил на случай победы реакции, как он считал возможной. И когда... Да, и большинство членов этой организации, они оказались в сибирской армии генерала Гайда, чеха, который перешел на службу Колчаку.
А скажите, а вот сам Калашников после, так сказать, победы над большевиками летом 18-го года, где он оказался, собственно? Вот я видел где-то, что он был в Екатеринбурге, возглавляя осведомительный отдел штаба сибирской армии, то есть это разведку фактически, да?
Нет, осведомительный отдел — это скорее информация и пропаганда. Uh-huh. То есть это элементы контрразведки, но без полицейских части. Uh-huh. И в большинстве своем это информационное обеспечение и пропагандистское. Перед этим он был помощником командующего Иркутским военным округом. Сибирская армия – это армия Гайды. То есть вообще вся эта организация, основная часть членов этой организации оказались у Гайды. Причем любопытно, что Гайда при этом был сторонником Колчака и Колчаковского переворота, но одновременно он заигрывал и с демократами, и с эсерами. И держал в своем штабе достаточно мощную группу, там была именно сторонников Калашниковской организации, а Калашников был ближайший доверенный человек Гайды. То есть Гайда заигрывал с разными силами. И когда произошел Колчаковский переворот, Калашников, первоначальные члены ВРКЦ, очень резко восприняли Колчаковский переворот. Но потом они решили, что бороться вооруженным путем не надо, все-таки главные враги большевики. И надо воздействовать на Колчака с целью демократизации режима легальными методами. Через Гайду, через общественное мнение, через давление на правительство. То есть первоначально Калашников и его люди не планировали никаких восстановлений. И вершиной этого воздействия была записка в мае 19-го, которую Гайда передал Колчаку, который составил Калашников, где выдвигались предложения о демократизации режима, отмены цензуры, контроля над произволом воинских начальников. В общем, целая очень продуманная записка о либерализации режима.
Ну что, Колчак это прочитал?
Колчак это, ну она была дана Колчаку, ну наверное прочитал, но последствий она никаких не имела. Колчак ничего не сделал.
Угу. Несмотря на то, что Гайда был ключевой фигурой на фронте.
Да, весьма важный. А потом, Гайда поссорился с Колчаком. В июле 19-го он был снят со всех постов, но ему разрешили уехать со своими людьми во Владивосток. И после того, как Гайда поссорился с Колчаком, он полностью принял взгляды Калашникова. И Калашников тоже радикализировались его позиции. То есть тогда Калашников стал сторонником военного заговора. И на двух совещаниях летом 19-го была выработана программа калашниковской организации. Состояла она из следующего. Первое – ликвидация военной диктатуры. Второе – прекращение внутренней гражданской войны в Сибири путем соглашения с крестьянскими партизанами. И третье, вот очень важный момент. У Калашникова и его организации были очень сильны сибирско-областнические настроения. Вот какой третий пункт. Это заключение мира с большевиками, с РСФСР, на основах взаимного признания и полной независимости. То есть территория Сибири и Дальнего Востока должна была превратиться в самостоятельное государство, буферное. И там была такая формулировка. Если людям в европейской части России тяжело живется под большевиками, то пусть они сами их и свергают.
Ну, то есть он хотел просто отделиться от большевистской России и тем самым, значит, как-то создать совсем другую власть, так сказать. Да. Такой остров Крым, но в Сибири.
Да. И, значит, политическая программа «Земский собор», который потом созывает вице-представитель земств городского самоуправления, и он потом созывает Сибирское учительное собрание. А средства? Значит, средства было на другом совещании. Это вступить в контакт с земствами, органами городского управления и социалистическими партиями, объединить их на своей программе. Далее усилить влияние офицерской организации, перебросить офицеров в разные части армии. установить связь с партизанами, по возможности склонить их на свою сторону, и заручиться поддержкой союзных войск, прежде всего чехов и американцев. Вот такова была программа. И когда Гайда уже был отставлен, он принял эту программу. И, оказавшись во Владивостоке, в ноябре 19 года, 17-18 ноября 19 года, Гайда решил начать переворот с Владивостока, и там произошло знаменитое восстание Гайды, в котором приняли участие многие члены калашниковской организации. Это восстание во Владивостоке было исключительно бездарно подготовлено и политически, и военно, и представитель Колчака во Владивостоке генерал Розанов без особых проблем подавил это восстание.
Но там японцы, насколько я понимаю, тоже играли важную роль во время этих событий. Там они то на одну сторону склонялись, то на другую, там довольно непонятно все.
Это сложная тема, это в двух словах не расскажешь. Но, во всяком случае, тут было все очень плохо подготовлено. Политически не удалось ни с кем договориться Гайде и его людям. Военно Гайда, как выразился Будберг, оказался никчемушным главнокомандующим. Все провалилось полностью. Хотя, казалось бы, шансы были. Там были американские войска, и чешские. И Гайду не поддержали даже свои чехи. То есть, очень все было бездарно организовано. Поэтому попытка, устроенная Калашниковым в Иркутске, это была уже вторая попытка.
Скажите, а вот, собственно, где был как раз Николай Калашников, когда Гайда устраивал этот переворот? Тут мне вот не ясно.
Он уехал из Владивостока в Иркутск где-то в конце сентября 19 года. И переворот во Владивостоке шел без Калашникова. И прошел бездарно. Калашников был отличный организатор. И, конечно, скорее, судя по опыту Иркутска, он, конечно, так бездарно все не организовал.
Но Гайду выслали дальше уже, да?
Да, потому... очень много...
А многих расстреляли.
Многих было расстрелов, много было расстрелов, а Гайду выслали. Генерал Розанов, руководивший Владивостоком, он не решился расстрелять Гайду. Это могло бы вызвать волнение среди чехов. И такова была рекомендация вологодского премьер-министра. И Гайду выслали просто из-за территории России. А значит, и вообще чешское окружение Гайды. А многих расстреляли. Калашников же уехал организовывать восстание в Иркутске месяца за полтора до гайдовского мятежа. И, то есть, и там, собственно, у него получилось более удачно.
Скажите, вот про Иркутск, мне кажется, тут еще надо сказать, там тоже интересная фигура, был такой управляющий губернией Яковлев, который там создал несколько иной режим, чем существовал в каком-нибудь Омске, где был Колчак. То есть это все-таки тоже, наверное, сыграло важную роль, поскольку часть, как я понимаю, оппозиционеров фактически на этой территории действовала легально, несмотря на военное положение, цензуру и так далее.
Вот причина, почему Иркутск. Значит, первая причина это то, что половина жизни Калашникова прошла в этом городе. У него там были огромные связи. Там он участвовал в свержении большевиков, там много было членов организации. Вторая причина это вот то, что вы сказали, это относительно свободная и сочувственная атмосфера в Иркутске. Эту атмосферу создал управляющий губернией Павел Дмитриевич Яковлев. Очень тоже яркая фигура, неоднозначная яркая фигура. Он был эсер, причем в свое время отбыл каторгу за экспроприацию, эсер из Поволжья. Позднее он занял более умеренные позиции, вышел из партии эсеров, хотя был близок к ним по взглядам. И он был управляющим губернией с самого начала, как был свергнута большевистская власть в Иркутске, с июля 18-го и до конца, до декабря 19-го. То есть оставался и при Колчаке.
А вот интересно, почему его не трогали? Видимо, он был популярный и влиятельный человек, или он себя подавал более правым, чем он был на самом деле?
Значит, причины были две. Первое, он был очень толковый и хороший администратор. Таких было тогда крайне мало. Второй момент, он был очень тонкий, хитрый и лукавый карьерист, который одновременно служил и нашим, и вашим. Он одновременно доказывал свою лояльность правительству неоднократно. И одновременно покровительствовал земской социалистической оппозиции. При этом иногда возникала в правительственных кругах мысль, что Яковлева надо сместить, что он не лоялен, но в конечном счете все-таки соглашались его оставить. Потому что, во-первых, хороший администратор, во-вторых, все-таки какая-то часть колчаковской элиты понимала необходимость сближения с демократическими силами. И Яковлев превратил Иркутск в самый свободный город в Сибири. Был еще Владивосток, но это уже не Сибирь. То есть там с мая 19-го легально действовали меньшевики и эсеры. Более того, земство и городское самоуправление, там во главе земства городского самоуправления тоже стояли эсеры и меньшевики. не просто легально действовали, они стояли во главе, значит, местных органов власти. И, конечно, Яковлев был не главный в губернии, то есть главным в колчаковской системе власти был командующий округом военным. Но это был старый заслуженный генерал Артемьев, в общем, не пассивный человек. И Яковлев без труда с ним договаривался, смягчал произвол военных. То есть, но, с другой стороны, мягкость, демократизм и мягкость Яковлева имели свои пределы. Крестьянское повстанческое движение подавлялось в Иркутской губернии жестоко, жестко. И не только войсками военных, войсками командующего военного округа, но и отрядами особого назначения, который возглавлял ближайший человек к Яковлеву, капитан Решетин. То есть, тут тоже были свои пределы. И что дальше стал делать Калашников? Первые чехи. Вообще говорить о каком-то восстании, заговоре, без чехов, без хотя бы их нейтралитета, просто невозможно. Там центр чехов. Значит, чехи до конца октября 19-го не хотели даже слышать о каком-то восстании. Но дальше ситуация стала меняться. Они уже хотели вернуться поскорее в Чехословакию. Они понимали, что холчевский режим терпит поражение. Им нужно было более податливое правительство, чем правительство Колчака, которое там все время от чехов требовало, чтобы они охраняли дороги. То есть им нужно было поскорее вернуться. Потом, конечно, им надо было вернуться как демократам. Они все-таки так или иначе помогали авторитарному режиму. Более того, чешские части участвовали даже в карательных экспедициях некоторых. То есть чехи стали заинтересованы в образовании другого правительства, не колчаковского. И с конца октября 19 года они начинают поддерживать Калашникова. Тем более Калашников, который служил Игайдой, имел с чехами давние отношения. И дальше, 13 ноября 19 года, чехи, представители Чехии, Чехословакии, выпускают меморандум, где режим Колчака критикуется резко. То есть выжигание перед преступлениями этого режима содрогнется весь цивилизованный мир. Выжигание целых деревень, аресты без суда, расстрелы без предъявления обвинения. То есть очень просто резкая критика колчаковского режима, а заканчивался этот меморандум просто прямой угрозой, что наша цель – это возвращение в Чехословакию, и нам должна быть предоставлена право, свобода к воспрепятствованию вот всех этих действий, нарушающих права человека.
Ну, понятно, что они так осмелели. 14 ноября, я так помню, пал Омск, собственно, был занят Красной армией.
Да, кануне. Да, то есть кончался просто прямой угрозой. Колчак воспринял этот чешский меморандум просто как угрозу восстания и заявил, что он подавит, несколько позже отреагировал, подавит просто вооруженной силой все чешское выступление. После этого чехи отыграли назад ситуацию. Был чешский представитель, сделал разъяснение, что меморандум не так понят, не так толкуется, Колчак не критикуется в нем, правительство не критикуется, и внешне все отношения были восстановлены. Но это было притворство, потому что 17 ноября 2019 года была издана тайная инструкция командующего чешскими войсками генерала Сырова, что не препятствовать выступлению против Колчака, если оно не будет носить коммунистический характер.
И тут примерно в это же время создается вот этот вот орган оппозиции, некоммунистической, политцентр.
Да? Политцентр. Значит, с чехами удалось договориться. Реально они не только не препятствовали, а даже помогали Калашникову. Далее надо было, чтобы за Калашниковым пошли земцы и эсеры. Это хотя и не сразу, но Калашникову удалось. Значит, земское совещание произошло в Иркутске, с части земств в Сибири. В октябре 19-го оно поддержало планы Калашникова по перевороту. И Всесибирский крайком, где сменилось руководство, в главе стал Флориан Федорович, тоже поддержал Калашникова в деле организации переворота. И во главе Военно-социалистического союза народовластия стал Калашников сам и его правая рука капитан Викентий Соколов. В революции всегда, так сказать, в разных местах обязательно были Соколовы. Да, Симолистов Михаил Соколов, ну, знаменитый Борис Соколов, архангельское правительство и защита учредительного собрания. Тут тоже был свой Соколов, правая рука Калашникова. В его организации был капитан Викентий Соколов.
И что же они собирались делать уже вот в этот момент? Да, и силы-то у них были для переворота?
Сейчас об этом скажу. Значит, полицентр, хотел сказать. Значит, образовался полицентр. Образовался полицентр. В полицентр вошли... В полицентр вошли меньшевики, эсеры, земцы. И программа, выдвинутая полицентром, она, в принципе, совпадала с программой калашниковцев, то есть демократизация страны, демократизация Сибири, создание сибирского государства самостоятельного, Сибирский земский собор, Сибирское учительное собрание, Но экономическая программа была, конечно, другая. Там достаточно были такие национализаторские государственнические тенденции. Ранее СРМ не свойственны. Но это уже шло, так сказать, от каких-то новопартийных установок. Там кооперация, национализация промышленности. Но политическая программа была очень близка к калашниковцам. Во главе политцентра стал Федорович, а одним из его заместителей, 8 человек было в политцентре, одним из его заместителей очень важной фигурой был Ахматов. И политцентр несколько позже создал свои воинские силы, так, военные силы заговорщиков. И эту должность командующего этими военными силами заговорщиков занял сам Калашников, а заместителем его стал опять-таки Викентий Соколов.
А что делают в этот момент большевики? У них же свои структуры, вот эти, как вы сказали, пятки, десятки, там рабочие дружины где-то прячут оружие. В общем, у них своя организация, и тоже они готовятся к своему восстанию.
К восстанию пока еще как бы до конца не готовятся. Значит, тут вообще как ситуация отношений к большевикам. Вот тут очень интересный такой ракурс, без которого нельзя понять, вот что, собственно, в чем как бы происходило восстание. Что отношение к большевикам в Восточной Сибири очень существенно изменилось со времен того, как их изгнали. Что, во-первых, для обывателя угроза красного большевизма являлась менее зримой, чем произвол атаманщины. Во-вторых, умеренные социалисты вообще были очень популярны в Сибири антивоенные настроения. Мы заключим мир с большевиками, ну и прекратим кровопролитие. И кроме того, сами умеренные социалисты убедили себя в том, что большевизм модифицировался в государственно-созидательном и относительно демократическом направлении. Хотя у некоторых остались опасения насчет авторитарного характера большевиков.
А про ЧК они ничего не знали?
Информация из Европейской России не приходила. Не знали ничего. Крестьяне ничего не знали. Не знали про продразверстку, ни про красный террор, никакой информации не было, тогда не было коммуникаций таких. И у некоторых умеренных социалистов были опасения насчет авторитарного характера большевиков, но казалось, что эти перегибы преодолимы. Вот была такая идея популярная. Большевизм живется сам собой, и они рассосут его в ближайшие годы. И летом и осенью 19-го года были переговоры политцентровцев и большевиков о совместном выступлении. Договориться не удалось. Большевики настаивали на лозунге «Власть советов», а политцентровцы на идее учительного собрания. Причина, кстати, этих переговоров была и не только в изменившемся мнении о большевиках со стороны политцентровцев, в иллюзиях этих, но еще были прагматические причины. За большевиками шли большинство рабочих, для победы восстания нужна была поддержка рабочих. То есть еще была прагматическая причина этих переговоров. Значит, договориться не удалось, но связи, тем не менее, сохранились, и накануне восстание, ближе к восстанию, большевики приняли решение, ну, там есть разные свидетельства, но я беру то, которое наиболее, мне кажется, правильным, что они тоже выступят в период восстания политцентра, когда будет восстание. Но при этом такая была диспозиция. Но наши части командованию СРФ не подчиняются, захватывает оружие, нужное нам для вооружения рабочих. При выступлении лозунг «Власть советов» мы не выдвигаем, дабы не столкнуться с чехами. То есть, наверное, дошли сведения об инструкции СРФ. Не мешать только некоммунистическому выступлению. И далее считаем ближайшей целью захват власти по мере вооружения рабочих и подтягивания партизанских отрядов. То есть они готовятся выступить вместе с полицентром, но в перспективе они уже собираются захватывать власть сами.
Но это вот знакомая схема, сначала типа народная демократия, а потом уже тоталитарная диктатура. Ведь практически везде они так и действовали, ну, потом, например, в Восточной Европе.
Да, об этом потом пишет Калашников в своих поздних воспоминаниях, что вот так они и действовали, а мы тогда это не знали. Он потом как раз именно пример Восточной Европы потом приводит в своих воспоминаниях, вспоминая о 19-м годе, что мы тогда не знали эту тактику, что вот они нас обманывали. Но это, конечно, знали только большевики. Значит, что Калашникову удалось еще сделать? Очень важно. У него наиболее удачно, помимо договоренности с чехом, кстати, и Жанен был, видимо, в курсе этих договоренностей, это то, что ему удалось распропагандировать значительную часть офицеров и солдат Иркутского гарнизона. Значит, предместье Иркутска есть такое, Глазково. И там располагалось около Глазкова много военных частей. Сибирский стрелковый полк и рядом Иркутская местная бригада. Там были железнодорожный вокзал, очень богатые военные склады. И вот ему удалось распропагандировать его людям вот этот стрелковый полк 53-й и Иркутскую местную бригаду. Они готовы были за ними идти. Значит, в самом Иркутске заговорщики полицентра Калашников рассчитывали на поддержку самого губернатора Яковлева. Но он предпочел занять нейтральную позицию, сказал, что помогать, может быть, и буду, но активного участия в восстании не примут.
Но он же там как какие-то заявления делал о необходимости ухода Колчака, смены правительства там и прочее тоже вот такие. Он где-то делал... в ноябре, да?
Да, но это в тот момент некоторые даже из... людей в правительстве склонялись к этим идеям. То есть это не было уже тогда революционными заявлениями. Но он не хотел участвовать в восстании, и в конечном счете он занял нейтральную позицию. Почему? Вот очень любопытно, почему Яковлев занял нейтральную позицию, хотя он был бывший эсер. Он считал, что... Вот он сказал одному... Вообще, Яковлев был, конечно, человек хитрый, подлый и циничный, но невероятно остроумный, яркий и умный человек. Вот как-то вот... И у него некоторые высказывания, ну, прямо ирония, остроумие, ну, не меньше, чем у Будберга, известного острослова того времени, генерала. И вот он сказал одному человеку, почему он не хочет помогать полицентрам и эсерам, что эсеры не способны никакой власти, они могут служить дверью или для Колчака, или для большевиков. СР это дверь. Вот интересная, конечно, формулировка. То есть помогать он не стал полицентру, но и мешать он им не стал. Как всегда, двурушник. Но Калашников очень рассчитывал на отряд милиции особого назначения во главе с капитаном Решетиным, которого он давно знал. И это давало ему немало сил. Весь вопрос, что Решетин был человек очень нерешительный и колеблющийся, и он очень боялся ответственности за участие в карательных экспедициях. Поэтому вот с Решетиным был большой вопрос. И, то есть, значительная часть военных готова была идти за Калашниковым, и у него он привлек некоторых штабных офицеров, очень толковых к восстанию, и у него были информаторы среди очень видных военных. И одним из самых крупных информаторов, таким вот, который сообщал ему уникальные сведения, был полковник Сыромятников. Причем, что удивительно, это был тот самый Сыромятников, который в свое время руководил военной частью Колчаковского переворота. Он привел Колчака к власти во многом.
И но это... разочаровался.
Ну, разочаровался по мере поражения Колчака. Скажем так, он, судя по его дальнейшей судьбе, он был тот еще карьерист. Он поддерживал связи с Гайдой во время попытки гайдовского мятежа в Владивостоке. После этого был снят, занимал там должность помощника. Командующего помощником Приморского военного округа. После этого приехал в Иркутск и тут же вступил в связь с Калашниковым. И решил, вот он возводил Колчака на трон, он же его решил и валить. И он сообщал Калашникову, имея огромные связи, уникальные совершенно военные сведения о японцах, о семеновцах, помогал ему вести сношения с чехами, был одним из самых важнейших тайных помощников и информаторов Калашникова.
Ну, то есть, к декабрю все было фактически готово к перевороту в Иркутске, можно сказать, да?
В Иркутске, ну, и в некоторых окрестностях. Вообще, переворот предполагалось начать с такого города Черемхово. Это угольный центр Иркутской губернии.
Ну, я думаю, что вот здесь мы сделаем многоточие, потому что как раз наше время заканчивается. И в следующей программе с Григорием Каном мы, собственно, расскажем уже о событиях декабря 2019 года, о том, как был свергнут режим адмирала Александра Колчака. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Цена революции с Михаилом Соколовым. Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов. У нас вновь в студии Григорий Кан, историк. И мы в первой передаче о событиях в Сибири 2019 года рассказали о подготовке переворота в Иркутске, ключевых фигурах. Прежде всего, Николай Калашников, штабс-капитан, который готовит, собственно, это выступление, можно сказать, мятеж. Хотя мятеж удачный, поэтому мятежом его уже называть, я бы сказал, трудно. Добрый вечер. И, собственно, я хотел бы, Григорий Семенович, вот начать с сюжета, который, мне кажется, очень интересным. Александр Колчак сменил правительство, главой стал Пепеляев. И Пепеляев начинает попытки двигаться резко влево, обещать демократизацию. И даже вступает в переговоры фактически с будущими заговорщиками, с теми людьми, которые вошли в так называемые полицентры. Как это происходило?
Значит, переговоры происходят вскоре после назначения Пепеляевым главой правительства, то есть правительство еще не сформировано, и он хочет, ставит программу демократизации страны, даже говорит о Сибири, даже говорит о Земском соборе, и предлагает войти в состав правительства эсерам и меньшевикам, умеренным социалистам. И, собственно, он во многом даже принимает ту программу, которая предложена полицентром, но при этом с двумя поправками. Он не может согласиться на отречение Колчака от звания верховного правителя.
Адмирал. А что, он предлагает ему уехать просто из России?
Да, он предлагает ему уехать, говорит при встрече, что он может предложить Колчаку уехать на юг Деникино, но если его имя стало так одиозно, но не отрекаться от звания верховного правителя. В тот момент он говорит. И он против лозунга «Долой гражданскую войну», поскольку это означает мир с большевиками, он все-таки формирует правительство борьбы с большевиками. И вот в этом его расхождение с полицентром. И дальше один из тех, кто ведет переговоры, ну, тут есть несколько источников, все эти переговоры проходят при посредничестве и по инициативе Яковлева, как и все.
Губернатора Иркутской,
да. И один из присутствующих говорит, а Пепеляев, надо сказать, что он в свое время был один из создателей, из инициаторов Колчаковского переворота. То есть его резкий поворот такой влево, он был довольно неожиданный. И оппозиции было принято заранее определенное решение, и один из представителей оппозиции сказал, что Колосов, что чтобы общество поверило новому правительству, нужно устранить всех виновных в создании диктатуры и ужасов, и прежде всего одного человека. Пепеляев простодушно спросил, кого же именно? Колосов ответил, вас, Виктор Николаевич.
Ну и на том, видимо, все переговоры и сломались.
На том все переговоры и сломались, но возникает вопрос, а если бы это был бы не Пепеляев, а, скажем, кто-то другой? Пошли бы в тот момент полицентровцы на соглашение? Нет, конечно, это был предлог. Во-первых, были слишком много обид на это правительство, много репрессий, вот эти вот знаменитые омская бойня в отношении социалистов декабря 18-го. Не пошли бы. И не могли, так сказать, на это пойти. Это первый момент. Второй, правительство явно, колчаковская власть явно уже была слабой, дискредитированной. И кто пойдет на соглашение с явно уже слабым погибающим противником?
То есть, эсеры не понимали, что они будут еще слабее, чем колчаковская власть, значит, в силу просто раскола, так сказать,
не между понимали.
Белыми и их сторонниками, и большевики их поглотят, так сказать, скажем.
Не понимали. Вот, к сожалению,
это удивительно, конечно.
Не понимали. Но многие потом в эмиграции некоторые поняли. Они не понимали, такая самонадеянность. Соглашение не состоялось. Хотя потом переговоры еще были. Соглашение не состоялось. Пепеляев в конце ноября уезжает к Колчаку, который все время находился в разных местах с действующей армией. В момент восстания он был в Нижнеудинске с 27 декабря.
А до этого, по-моему, на станции Тайга. Вообще очень странно, что он не ехал в Иркутск и не ехал дальше, а где-то там застрял. Понять это просто невозможно.
Но Колчака вообще... Колчак не всегда логичен в своих действиях. Понять его вообще сложно.
Было бы логично, или бы он остался бы с армией, или он ехал бы с правительством, а он где-то болтался посередине и фактически перестал управлять, потерял управление.
Да, но он вообще был очень слабый управление. Связь с ним всегда была по телеграфу, пока он отвечал, вот так было все сложно. Пепеляев уехал к Колчаку, его заменял там другой человек.
Они его призывали созвать Земский собор.
Да, Колчак отказывался, в конечном счете и Пепеляев как-то остыл к этой своей идее, и как-то был уже потом вместе с Колчаком в соседних поездах, и как-то вообще его реформаторский пыл остыл.
А в Иркутске кто находился из правительства?
Все правительство находилось, кроме Пепеляева. Замещал Пепеляева Третьяков, потом он уехал в Читу, и в результате к 20 числам декабря, вот удивительная тоже ситуация, руководить правительством стал левый кадет Червен Водоли. Он даже не был министром, он был исполняющим обязанности министра, вот нигде он даже не был полноправным министром. То есть фигура достаточно случайная.
Ну да, но зато и поплатился, потом его расстреляли большевики.
Да, он и был впоследствии арестован. Да, но вот любопытно, что это вообще фигура, как бы он даже не был министром.
Тут я еще бы обозначил, значит, к этому моменту, вот начало переворота, я так понимаю, это мы говорили, конечно, в первой передаче, просто чтобы напомнить. И чехи, и Жанен, которому они официально подчинялись, фактически дали какие-то гарантии заговорщикам о нейтралитете или поддержке?
Ну, нейтралитете по меньшей мере. Естественно, Калашников человек очень расчетливый, основательный, и имевший перед глазами неудачный опыт восстания Гайды, конечно, договорился. Это станет ясно позже из рассказа, из Жаненом, из чехами. Но реально фактически я поменьше о дружественном нейтралитете.
Ну и, собственно, на чем мы остановились первый раз, значит, мятеж планировалось начать не в Иркутске, а в одном из более отдаленных городов. Это, я так помню, Черемхов.
Черемхов, да? Угольный центр.
150 километров от Иркутска.
128. Да? Значит, это нужно было, чтобы лишить правительство военной помощи Запада и прекратить подачу топлива в большие города и на железную дорогу. Значит, была проведена очень хорошая работа в Иркутске, там был представитель полицентра Алка, такой очень талантливый человек, приезжал туда и сам Калашников.
В Черемхово, да?
Да. И, в общем, они сумели распропагандировать местный черемховский гарнизон, образовать крестьянские дружины прополицентровские. И очень все удачно сделали, но вот рабочие за ними не шли.
Там шахтеры, да, угольщики?
Там шахтеры. А вот шахтеры шли за большевиками. Там была очень сильная большевистская организация, руководимая, кстати, женщиной Августой Бердниковой. Вот шахтеры шли за женщиной-большевичкой. Вот она была такая харизматическая фигура. И переворот 21 декабря 1919 года, в ночь с 20 на 21 декабря 1919 года, переворот Черемхова был успешно совершен.
Без кровопролития?
Погибло 2 человека. Один оказал сопротивление, другой пытался бежать. Было арестовано руководство уезда, но вот 2 человека только погибло из власти, это случайно. И они подчинили себе соседние местности около Черемхова. Но чехи как бы не стали вмешиваться. В Черемхово тоже был чешский гарнизон. Все, казалось, было прекрасно. И уголь перекрыли. Но вот дальше начались проблемы, которые потом и у полицентра начались. Это большевики. Они резко усилились после этого. Они приняли решение не вступать, не подчиняться полицентру. Распропагандировать охранный батальон, который руководил этим переворотом. Такую же... быть готовым к выступлению против всех врагов дал указание череховским большевикам сибирский комитет. Солдаты охранного батальона легко поддались большевистской пропаганде, плюс большевикам повезло, был остановлен так называемый поезд смерти с арестованными большевиками, шедший к Семенову. И в результате количество большевиков резко усилилось. Фактически к январю, началу января 20-го череховские большевики уже были хозяевами города. Значит, представитель полицентра Алка передал власть Череховскому революционному комитету, куда вошли представители всех партий. Ну, конечно, реально уже в городе хозяйничали большевики, которые потом через какое-то время взяли власть в свои руки.
Ну, собственно, это Черемхово. А что происходит в это время в Иркутске? Вообще, куда смотрит, кстати, колчаковская власть, контрразведка и так далее?
У них нет в тот момент достаточно сил, чтобы послать людей в Черемхово. У них достаточно сил нет. Но контрразведка работает. Следующий пункт восстания – это предместье Иркутска, Глазково, предполагалось 24 декабря, и уже 25 или 26 декабря предполагалось восстание в самом Иркутске.
Угу. Ну и в Глазково опять уже едет сам Калашников.
Да, значит, следующая часть Глазково. Глазково – это вообще сказка, такие восстания редко бывают. Там все было распропагандировано заранее. 24 декабря 1919 года Калашников приезжает в Глазково, созывается собрание полка 53-го, смещен полковой командир, полк перешел под командование самого Калашникова, на его сторону перешла иркутская местная бригада, они берут под контроль вокзал, огромные военные склады, военный городок. Было объявлено о создании народно-революционной армии, Калашников избран ее главнокомандующим. Арестованы все находящиеся там представители правительства, власти, в том числе министр земледелия Николай Петров. С ними обращаются вежливо, на следующий день их всех освобождают. Никто из них не был взят в заложники, их всех освободили. То есть это какой-то сказочно гуманный и бескровный переворот. Такого никогда, наверное, больше не было в Сибири в то время, и уж тем более не было в Иркутске. Но сразу активизируются местные большевики. Сценарий всегда один и тот же. Местная дружина большевистская требует выдать им оружие. Калашников идет на это, и там в этой дружине 450 человек. То есть сразу уже появляется новая сила. Все всегда, так сказать, по одному сценарию. А дальше должно было быть восстание в Иркутске. И вот тут происходят события, контрразведка не дремала. Тут происходят события, едва не сорвавшие восстание. Дело в том, что контрразведчики внедрили своего агента, поручика Курдяева, в Сибирский союз эсеров во главе с Павлом Михайловым. И он сообщил полиции о предстоящей сходке Сибирского союза эсеров. И поздним вечером 24 декабря, вот тогда же, когда Калашников в Глазгово все победоносно осуществляет переворот, полиция задерживает 12 членов этого союза. И среди арестованных оказался Павел Михайлов, один из самых ключевых фигур восстания после Калашникова. Затем на следующий день, во время допроса, один из арестованных, прапорщик Окладников, отец видного историка, дает откровенные показания и сообщает адрес квартиры, где вообще располагается штаб восстания. Туда приходят контрразведчики и арестовывают весь штаб, включая тоже ключевую фигуру восстания, капитана Викентия Соколова. То есть весь штаб обезглавлен. Вообще из всего штаба остается один Калашников, уехавший в Глазго. Если бы на день раньше пришли бы арестовывать штаб, арестовали бы Калашникова, восстание вообще бы не состоялось.
Вот, пожалуйста, о роли случайности в истории.
Да, то есть если бы такое было бы... Правительство вообще принимает меры. Колчак назначает командующим Иркутским военным округом Семенова. Так, Семенов в Чите, но он подчиняет Иркутск Семенову. И предполагается прибытие семеновских войск для подавления уже начинавшегося восстания. Подавлять восстание назначен начальник гарнизона города генерал Сычев. Он должен непосредственно на месте подавлять восстание. А дальше происходит неожиданная вещь. Сычев считает, что он быстро подавит восстание в Глазково. Наведет оружие, обстреляет это предместье.
Это на другой стороне
Ангары, на другой стороне Ангары. Сычев очень самоуверенно настроен, что он быстро в Глазково подавит восстание. Штаб восстания уже арестован. В общем, все вроде складывается неплохо, еще семеновцы придут. И вот тут вот, как гром среди ясного неба, заявление Жанена, который просто через штаб округ извещает Сычева, что он запрещает обстрел Глазково, его окрестности. А если этот запрет будет нарушен, то он не больше, не меньше прикажет чехословацкому бронепоезду открыть ответный артиллерийский огонь по Иркутску.
А в Глазково в этом находились вот части как раз союзников. То есть у него предлог был такой: нас обстреляют, поэтому не надо этого делать.
Да, рядом на вокзале находились основные части союзников, поезд, где был сам Жанен. И все эти поезда могут пострадать от стрельбы. А чешское командование отказывается, оно ведало, пароходы были чешские, она отказывается вообще в отправке сычевцев, буду так называть правительственные войска, в предместье, причем и на пароходах, и по железной дороге, которую они контролировали. То есть, что это означало? Что Калашников и его армия ничем не ограничили в своих действиях, правительство не могло их подавлять.
Но Иркутск оставался, тем не менее, под контролем правительственных сил Сычева и так далее.
Иркутск пока оставался под их контролем. Но реально получилось, что Чехия и Жанен фактически все это означало прямую поддержку Калашникова. То есть, если сравнить с подготовкой мятежа Гайды, тут, конечно, небо и земля. Небо и земля. То есть, подготовлено восстание было хорошо, независимо от отношения к целям там, повстанцев. Тогда Совет Министров во главе с Червен-Водоли по предложению Яковлева решает начать переговоры. Тут уже правительство начинает как-то впадать в некоторую панику. Переговоры о сдаче власти политцентру. И Червен-Водоли ставит условия политцентровцам, при котором им отдавалась бы власть. Неприкосновенность личности Колчака, который при этом отрекался бы от должности верховного правителя, передавая ее Деникину. Неприкосновенность его состава правительства. Свободный выезд в пределы Забайкалья всех военных, не желавших оставаться на службе у новой власти. Передача золотого запаса союзникам под международную охрану. И было две встречи, 26-27 декабря, главное, собственно, было 26 декабря, и переговоры эти сорвались.
А где и кто их вел, собственно? Вот сам Червен-Водоли и кто-то...
Червен-Водоли и представители полицентра.
А что их не устраивало? Им власть отдают, а
полицентр
выводятся белые части, и все.
Полицентр в тот момент был в состоянии некоторой эйфории и считал, что вообще они и так захватят власть, и не надо идти даже... Они считали положение правительства настолько безнадежным, что не находили нужным идти даже не на незначительный компромисс.
А про то, что семеновцы должны прийти, они не знали?
А ну, считали, что пока придут, да то, да сё. В общем, как-то они были очень самоуверенно настроены.
Но восстание в Иркутске еще не начиналось.
Еще не начиналось. Но самое любопытное, что к 27 декабря, когда должен был быть второй раунд переговоров, и правительство отказалось от предложения от передачи власти полицентру по двум причинам. То есть упертость была с обоих сторон. Стало известно, что Семенов послал на помощь Сычеву военный отряд 1000 человек. И это вызвало такое...
И три бронепоезда, что важно.
Да, нет, три бронепоезда, на которых этот отряд шел. И предполагал, что придут и сами японцы. То есть правительство после этого решило, что теперь вот у них преимущество. И плюс Жанен и Чехи пошли на некоторые уступки в пользу правительства. Объявили железную дорогу и вокзал нейтральной территории. Потребовали восстановить от Калашникова всю администрацию на этой территории. Калашников пошел на это. Уступки на самом деле были не очень значительные. Но в сочетании с известием, что вот-вот придут семеновцы, теперь правительство уже было в состоянии эйфории. И настроение приободрилось. И в результате, когда началась следующая встреча, и представители полицентра собирались сказать, что они отказываются от предложений правительства, вышел Червен Ведали и сказал сам, что мы решили не передавать власть и будем с вами бороться. Угу. То есть обе стороны повели себя самоуверенно, уперто. Как потом стало ясно, никак семеновцы это был блеф, никакой помощи они хорошей, нормальной не оказали. Японцы вообще не приехали, приехали в незначительном количестве. И уступки Жанена и Чехов тоже были незначительные. То есть, на самом деле, теперь правительство переоценило свои силы. Сперва полицентр переоценил свои силы, а теперь правительство переоценило свои силы. То есть...
А когда начинается, собственно, в самом Иркутске уже вот эта стрельба, переворот и так далее?
27 декабря, половина пятого вечера, начинается восстание в Иркутске. Все-таки начал его все-таки Решетин. Калашникову удалось как-то связаться, видимо, с Решетиным, с отрядом особого назначения. И часть отряда особого назначения все-таки решила начать восстание. Часть. При этом Решетин, колеблющийся, не решился взять ответственность на себя и повел на штурм центральных учреждений власти свои отряды именем Яковлева. Якобы Яковлев отдал такой приказ. Яковлев его не отдавал. То есть, в общем, обманом.
Ну, понятно. Повел. Тоже знакомая картина за Константином. Конституцию женой был.
Ну, вот Решетин был такой, да, нерешительный был человек. И в тот день все восстание могло бы победоносно закончиться, потому что началось оно исключительно удачно. Сычев не был готов к восстанию, не был, видимо, вообще не ждал в этот день. И в тот же день люди Решетина, ну, повстанцы буду называть, захватили телефонную станцию, телеграф, казначейство, подошли к гостинице, где жили министры. Более того, они взяли в плен военного министра и начальника штаба Иркутского военного округа. Их узнали, но потом их отпустили. Не брали заложников. Да, я забыл сказать, что все арестованные вот члены штаба восстания и члены Сибирского союза эсеров были объявлены заложниками. То ли с согласия Червенова дали, то ли без согласия.
Но они в Иркутской тюрьме, да,
находились? Да, находились в тот момент в Иркутской тюрьме. В то время как еще в Глазго арестованы министры земледелия, и тут захваченные военные министры и начальник штаба округа не только не были объявлены заложниками, но и были тут же отпущены. Значит, вызвав по телефону Сычева, Решетин предложил ему сложить оружие. Начались бои в центре города, повстанцы победили, и все, в их руках был весь город. И тут вот как важна психологическая подготовка. Тот пришел к Решетину офицер, посланный Яковлевым, и сообщает, что в Иркутск входят семеновцы, вот прямо вот сейчас. А семеновцы их боялись, грозная сила. Руководить ими семеновцами должен был боевой генерал Скипетров, еще герой там русско-японской войны. То есть перед семеновцами был жуткий страх. И Решетин, да, потом это сообщение подтвердил и сам Яковлев по телефону. И Решетин, не проверив сообщение, тут же отвел все свои войска от занятых мест и ушел в Знаменское предместье, которое было расположено на севере города за рекой Ушаковкой, притоком Ангары. Значит, вопрос до сих пор остается загадкой, сознательно ли сорвал Яковлев, двурушник такой, профессиональный предатель, сознательно ли сорвал Яковлев победу восставших, или его тоже дезинформировали. Если предположить, что его дезинформировали, тоже мог бы как-то проверить. В общем, блицкриг не удался.
А что на самом деле делают вот эти семеновцы, этот военный отряд на бронепоездах?
Еще только едут. Естественно, 27 декабря еще никто не приехал. То есть Решетин мог победить в тот же день. Но в тот же день вечером уже солдаты знали, что никакой приказ Яковлев им не отдавал, но они уже были готовы и так идти за повстанцами.
Ну да, деваться некуда.
Ну уже и так.
Бунт есть бунт.
Да, более того, полицентровцы пропагандируют, оставшаяся часть отряда особого назначения примыкает к восстанию.
А что делают большевики в это время?
Значит, большевики решили тоже, естественно, примкнуть к восстанию, как они и планировали. Значит, они организуют свою рабочую дружину в Знаменском предместье. Потом, несколько позже, в ночь с 30 на 31 декабря, они освобождают заключенных большевиков в местной тюрьме. Очень большое количество. Согласие полицентра.
А эсеров-то почему не освободили, которые были в...
Они находились... В одном из училищ, по-моему, в Оренбургском казачьем училище, это было на окраине города, и там повстанцы не действовали. Вот потом, да, писали, что вот большевики своих освободили, а эсеры вот не смогли. Ставили в укор эсерам потом. И в результате создают большевики очень мощные освобожденные из тюрьмы, свои очень мощные, как обычно, рабочие крестьянские дружины. И где-то примерно через несколько дней у них уже было в рабочих крестьянских дружинах примерно 3000 человек.
Вооруженных?
Да, вооруженных 3000 человек в рабоче-крестьянских дружинах. А цели они ставили, большевики, какие? Ликвидация колчаковщины, захват оружия, организация рабоче-крестьянских дружин и концовка. Это они с полицентровцами вместе воюют. Концовка их целей, конец, как бы, что они хотят. Захват власти и ликвидация полицентра. То есть они вместе с ними воюют, они в союзе с полицентром. И уже заранее планируют захват власти и ликвидацию полицентра. Вот так вот, как-то вот, долгосрочно, стратегическое планирование. У большевиков все было стратегически рассчитано. Значит, два дня были очень тяжелые бои, 28 и 29 декабря. И оба раза сычевцы были на грани положения.
Они опирались на, прежде всего, юнкерские военные училища.
Да, юнкерские военные училища. Причем первоначально силы, преимущество в количестве войск было немножко больше у сычевцев. Но потом усилились там рабочие дружины. Потом сычевские солдаты были ненадежны. Так что количество было... Со временем количество в количественном плане у повстанцев стало больше людей. Ну, не меньше, по крайней мере. И вот, да, и к этому времени перебирается в Иркутск Калашников, тоже участвует в боях. И два дня проходят очень тяжелые бои, и сычевцы на грани поражения. И 28 декабря сычевцев спасли егеря, легкая пехота вооруженных сил, егеря, прибывшие в Иркутск. А 29 декабря, вот настроение солдат того времени, егеря решили, что надо перейти на сторону повстанцев. Перебили 27 своих офицеров и ушли к калашниковцам, к повстанцам. Но те приняли егерей и велели им идти в бой против сычевцев. Егерям в бой идти не хотелось. И они решили, отказались. Попытались, они вообще не просто отказались, они пытались вернуться обратно к сычевцам. Сычевцы их не приняли. В результате в егерей стали стрелять со всех сторон. И повстанцы, и сычевцы. И значительная часть егерей погибла, остальные просто сбежали и превратились в мародеров. Вот таковая была судьба егерей. Это такой элитный отряд считался Сычева. Вот такой вот яркий штрих того времени. А 29 декабря сычевцев в решающий момент спасла отвага самого Сычева. Он подоспел к месту сражения на мотоцикле, объехал всю линию боя под сильным обстрелом, и этим способствовал тому, что его войска приободрились и смогли отбросить повстанцев.
Но были попытки переговоров, насколько я помню, да, вот где-то перед Новым годом.
Ну, тут сперва Сычев предложил перемирие в Иркутске 30 декабря, все были обескровлены. Переговоры начинаются чуть позже. 30 декабря в Иркутске перемирие, а вот в Глазгово совсем нет. 30 декабря вообще решающий день восстания. В Глазгово, это на вокзал, это рядом с Глазгово, прибывает, наконец, бронепоезда семеновцами. 1000 человек во главе с боевым генералом Скипетровым. Глазгово перебазировался обратно из Иркутска калашников. Чехи обещали задержать Скипетрова, не решились. Правда, был каким-то таинственным образом пущен паровоз навстречу головному бронепоезду. Он повредил немножко бронепоезд, повредил пути, но, так сказать, это ненадолго повредили. Дальше появился Скипетров, который вроде считался хорошим полководцем. Но, во-первых, он появился один, а японцев нет, они отстали в пути. Во-вторых, дальше Скипетров принял довольно странное решение. Собственно, его ошибочность понимали тогда все. И Сычев говорит, что он это понимал. Он решил в Иркутск отправить из своего отряда только 260 человек, а большинство оставить около Глазгова.
Ну, может быть, это связано с тем, что там склады были большие, вооружения. Вот, и он решил там поживиться, ну, и контролировать все это.
Сложно сказать, почему, но позднейшие события показали, что это была очень грубая ошибка. И он решил победить повстанцев Глазгова. И дальше там произошел бой, где-то после 3 часа дня, 30 декабря, который, собственно, и решил исход восстания. Есть несколько версий, описывающих этот бой, но не буду приводить их всех, приведу ту, которая, совмещенная несколько версий, которая кажется наиболее правдоподобной. Значит, во-первых, Калашников, лично руководивший войсками, решил, что надо все-таки не ждать, пока будет семеновцы атаковать, а самим идти наступать. Попытаться как бы взять инициативу в свои руки. Второй момент, который продумал Калашников, это не он, это один из подчиненных, привлеченных им к восстанцам офицеров, такой полковник Николай Николаевич Красильников, не путать с атаманом Красильником, предложил устроить засаду для семеновцев, что семеновцы будут наступать, идти в бой, тоже бороться с калашниковцами, с повстанцами. А сзади должна залечь группа солдат, которая в случае поражения калашниковцев, в случае, если они будут отступать, ударит семеновцам в тыл. Конечно, это именно нужно было быть хорошим штабным военным, чтобы это придумать. Это был очень хороший план. Калашников эту идею принял. Но вообще страх перед семеновцами был так велик, что часть рабочих, дружинников вообще, и солдат этого полка 53-го вообще сбежала из Глазгова. Вообще, и, да и тем более этот боевой генерал. В общем, психологический страх был огромен. Это еще и по событиям 27 декабря было ясно. И дальше Калашников повел два батальона 53-го полка. Калашников лично повел в наступление, рассыпав их тремя цепями. Но с первых же выстрелов эти цепи стали одна за другой отступать. Калашников вызвал как последний резерв команду связи 53-го полка и присоединил к ним пулеметную команду, подошедшую с Черемхова. И, сев на коня, впереди них лично повел солдат в новый бой. И эта атака была удачна. Не ожидали семеновцы вот такой вот атаки. Плюс в этот момент ударили из засады с тыла солдаты, по разным данным, солдаты повстанцев, от 150 до 250 солдат. В общем, ситуация спасла личная храбрость Калашникова и продуманный план удара с тыла. Семеновцы побежали. Семеновцы побежали, это было, собственно, решающий момент восстания. Причем бежали они из Глазгова так поспешно, что повстанцы еле за ними успевали.
То есть они что, погрузились на бронепоезда?
Нет, бежали до села Кузьмиха. Значит, было взято в плен 120 человек, захвачено 3 пулемета, большое число оружия, патронов, лошадей, и очень много семеновцев погибло. А жертвы среди повстанцев были минимальны, 1 убитый и 6 раненых.
То есть, то есть полный разгром.
Полный разгром. На следующий день семеновцы опять попытались войти в Глазгово, но их без особых проблем отбросили, причем еще дальше, Михалева. Да, более дальние села.
А в самом Иркутске что в это время
происходит? В самом Иркутске в этот день перемирие. Угу. В самом Иркутске в этот день перемирие. 30 декабря перемирие. 31 декабря уже бои. Чтобы закончить тему вот с войсками с Востока, следует сказать о японцах. Значит, японские эшелоны, которых тоже очень ждало правительство Исычев, прибыли только 1 января в Иркутск. То есть, когда уже ситуация была переломлена. То есть, видимо, японцы решили задержаться, чтобы посмотреть, у кого будет преимущество. Это первое. Второе. Вагоны в поездах японцев были почти пустыми. То есть, они изначально вообще не хотели рисковать своими жизнями ради спасения колчаковской власти. В-третьих, в местах размещения японских частей на Иркутском вокзале и в Глазгово за ними был установлен тройной присмотр глазговских повстанцев, чехов и еще солдат американского батальона, подчинявшихся Жанену. И в результате японцы предпочли ни во что не вмешиваться. Более того, их представитель даже посетил калашниковский штаб и заявил, что японские войска намереваются лишь охранять свою и союзническую миссию, соблюдая нейтралитет. То есть от японцев опасности не было. Еще я добавил бы, что почему же вообще послал Семенов-то такого неумелого генерала? Ну, это мое предположение. Но, видимо, Семенов тоже не хотел направлять лучших своих людей в Иркутск, потому что вообще семеновский режим непрочен был в Забайкальской области. Партизаны кругом напирали. И, видимо, Семенов тоже не очень хотел спасать иркутское
правительство. Ну да, там держалось на терроре, конечно же.
Ну да.
И на японцах.
И лучших своих военачальников, конечно, он предпочел оставить при себе. То есть сама по себе надежда Червенова, Дали и Сычева, что придут эти семеновцы и все разобьют повстанцев, она изначально, если с японцами, она изначально была неправильна. И Скипетров был плохой генерал. Потом, когда он вернулся в Читу, на него едва ли не плевали на улицах, как пишет один мемуарист Котомкин. То есть Семенов тоже не хотел тратить своих людей и посылать лучшие силы спасать Иркутск. У него своих проблем было навалом. Но это мое предположение. Тут, так сказать, может быть, как бы тут это ей сложно в душу Семенова влезть. Значит, вот дальше что происходит? Дальше 31 декабря и 1 января вновь ведутся бои в самом Иркутске. Отличаются крайним упорством и взаимной безжалостностью. Причем на сей раз, если бы кто-то... Пленных убивают. С обоих сторон никто никого не берет в плен. На большинстве своем. На стороне и повстанцев Исычева дерутся даже подростки 14-16 лет. беспощадная злоба в наступлении и отчаянная ненависть в обороне. Многие трупы были изуродованы. То есть, если бы сейчас бы военные министры, начальник Иркутского военного округа, штаба, попали бы в плен, их бы не оставили бы в живых. У Сычева ситуация не очень хорошая. Психологически переломлена ситуация. Уже никто не боится семеновцев. Тем не менее, все-таки эти 260 семеновцев, собственно, и спасли Сычева от поражения. 31 декабря и 1 января. Но в целом преимущество психологическое уже на стороне повстанцев. И вдобавок еще повстанцы, рабочие дружины постоянно пополняются людьми, а сычевцы теряют людей. Многие переходят на сторону повстанцев.
А партизаны вот эти, вот коммунистические тоже подходят к Иркутску?
Нет.
Или еще нет?
Еще нет. Они вообще после окончания восстания подойдут. То есть тут, и весь партизан уже преимущественно важнее повстанцев. В общем, сам Сычев позднее в воспоминаниях, не опубликованных, хранящихся в архиве Говерского института, пишет, он оставил воспоминания, что дух войск уже пал окончательно, цель борьбы окончательно пропала, наличными силами гарнизона можно было бороться дня 2-3 и только. И тогда Червен Водолей решает начать переговоры.
То есть, пока ситуация ничейная в городе.
Ничейная, но психологическое преимущество, да и военное, на стороне повстанцев. И переговоры начинает Червен Водолей. Это уже говорит, что он чувствует себя слабо. Переговоры начинает правительство. Значит, при посредничестве Жанена и высоких комиссаров. При этом Червен Водолей не говорит о капитуляции, о передаче власти, говорит о перемирии с полицентром. Предлагает он его на следующих условиях. Военные действия прекращаются, Иркутск, станция Глазковское предместье занимают войска союзников. Союзники обеспечивают беспрепятственный проезд на восток Колчаку, членам правительства, Иркутскому гарнизону и всем желающим уехать. И золотой запас должен быть отправлен на восток. А относительно Колчака Червен Водолей высказывается, что будет просить его уйти в отставку, передав свои полномочия Деникину. И 3 и 4 января, 3 января в поезде Жанен и 4 января в парадных комнатах станции Иркутск в присутствии представителей союзных держав проходят переговоры. Значит, но глава правительственной делегации Червен Водолей, в делегации повстанцев главную роль играет заместитель руководителя полицентра Ахматов. Вот ведутся переговоры. Значит, договориться не удается. Кстати, надо бы сказать, что реальные предложения Червена Водолей, конечно, были не о перемирии, а о сдаче власти, конечно, по зашифрованию.
Ну, власти, но тем не менее, по крайней мере, своих людей он хотел спасти.
Значит, хотел спасти. Значит, единственное, удается достигнуть согласия только в вопросе об отставке Колчака. Но и тут имелись расхождения. Значит, правительство Червена Водолей хочет, чтобы он отрекся в пользу Деникина, а полицентр, чтобы никакие преемники вообще не указывались.
А сам-то Колчак где в это время? И как-то он реагирует? Реагирует на происходящее событие. У него во временной столице идут бои, мятеж, а он где-то опять непонятно где.
В Нижнеудинске с 27 декабря фактически заперт в Нижнеудинске под контролем чехов.
То есть чехи его удерживают, не дают. А он хотел выехать, например, в Иркутск или там дальше? Или его поезд просто был блокирован?
Фактически был блокирован его поезд. Но при этом он обменивается телеграфными сообщениями с правительством. Вот если только так можно говорить.
А поехать, наоборот, на запад к армии он мог?
Фактически он был задержан в Нижнеудинске. Фактически был задержан, но это не арест, конечно, был. Фактически его поезд был блокирован. То есть Жанену не нужно было. Жанену явно сочувствующим, чехам явно сочувствующим Калашникову, не нужно было движение Колчака куда бы то ни было. И их вполне устраивало, что Колчак в Нижнеудинске, где-то далеко, но он обменивался с правительством телеграфными сообщениями. То есть это не был арест. Ну вот. И, значит, разногласия вот по поводу судьбы золотого запаса и беспрепятственной эвакуации на восток колчаковских войск. Ну, во-первых, конечно, полицентр хочет золотой запас оставить себе. Это само собой. А вот с колчаковскими войсками тут более сложная ситуация. Значит, с одной стороны, они требуют разоружения полицентровцы юнкерских школ и всех организаций, которые принимают участие в боях на стороне правительства. Но с другой стороны, они не хотят эвакуации всех белых военных на восток.
Это почему?
Во-первых, потому что это означает возможность воссоздания там нового центра власти, угрожающего полицентру. Во-вторых, они надеются, что большая часть белых военных перейдет на их сторону. А если их всех эвакуировать, то это свободный доступ в Восточную Сибирь советских войск и крах идеи буферного государства. То есть они надеются, что большая часть колчаковских частей перейдет на их сторону. И тем самым не даст возможности большевикам захватить Восточную Сибирь. И вообще Ахматов, кстати, настроенный вам, в отличие от многих полицентровцев, большевикам критически, говорит такую речь на этих переговорах, что демократическое правительство не покидает мысль о борьбе с большевизмом. Если нам удастся сообщить русскому крестьянину и солдату в советских войсках о том, что мы делаем на территории, не занятой ими, если они узнают, что мы даем народу истинную демократическую власть, к чему мы стремимся, их победоносное наступление перейдет в колебания и замешательство. И дальше он добавляет, что мы ожидаем замешательства, проявления замешательства в народных массах. Мы предпримем мирные переговоры с Советской Россией. Солдаты будут знать, что перед ними та демократия, против которой нет смысла воевать. Надо показать здешним массам и тем, которые находятся под большевистским знаменем, действительно свободную демократическую организацию. Ну, в общем, наивные, прекраснодушные мечтания.
Ну, собственно, они ни о чем не договорились, и что происходит уже 4 января?
Значит, Совет Министров все-таки в подавляющем большинстве склоняется к идее передачи своих полномочий полицентру. 4 января...
В обмен на свободу выезда просто?
Ну, на определенных условиях. Вот они все-таки надеются, что полицентр примет их условия. И 4 января происходит совещание правительственное, и оно дает своим полномочным полную свободу действий, не исключая в случае необходимости и согласия на сдачу власти. И отправляют они телеграмму Колчаку в Нижний Удинск, Совет Министров, это еще 3 января, где пишется в этой телеграмме, необходимым условием вынужденных переговоров является ваше отречение. Совмин единогласно постановил настаивать на том, чтобы вы отказались от прав верховного правителя, передав их генералу Деникину. И 4 января 2020 года Колчак подписывает указ, который лишь отчасти удовлетворяет пожелания своего правительства, но уже совсем не может понравиться полицентру. Там объявляется в этом указе, что ввиду предрешения мною вопроса о передаче власти Деникину, Колчак в целях сохранения на Востоке оплота государственности предоставляет Семенову всю полноту военной и гражданской власти на всей территории российской восточной окраины и поручает атамана образовать органы государственного управления в пределах распространения его власти. То есть это было именно то, чего больше всего боялся полицентр. И если бы переговоры продолжились, то это сорвало бы просто попытку соглашения. Но дальше происходит стремительное развитие событий 4 января. Значит, когда было это совещание правительства, в этой гостинице проходило, где они приняли это решение принципиально, приезжает туда Сычев, вызывает к себе Червенова Далю и спрашивает о планах правительства. Червенова Далю, утомленный всем происходящим, заявил Сычеву, что правительство решило сдать власть. Хотя в действительности это было не окончательное решение, а скорее общее намерение, которое еще предстояло отшлифовать и обсудить на переговорах. Но Сычев понял это в буквальном смысле и ответил, ну что ж, мы ничего против этого не имеем. И в середине дня он отдал приказ начальникам всех верных ему частей, приказ об эвакуации.
Причем, это фактически бегство было?
Фактически бегство. Причем на самом деле не было еще принято окончательного решения, это было намерение. Сычев, а правительство в этот момент во главе с Червеновым Далю, представитель правительства, отправились на переговоры. То есть Сычев сделал просто, ну тут тоже сложно как-то оценить морально.
Как, просто их бросил фактически, начал выводить войска, а оставил, так сказать, гражданскую власть без защиты.
Да, причем он потом в своих вот неопубликованных воспоминаниях из Говера пишет, скорее всего, врет, что Сычев сообщил Червенову Дали, что мы решили начать эвакуацию, и Червенову Дали дал на это свое согласие. Но поведение правительственной делегации во время переговоров говорит, что Сычев сообщает неправду.
Хотя, то есть они ничего не знали?
Ничего не знали. Хотя некоторые большевистские историки заявляли, что вот да, это было, все знали, но никаких доказательств этого нет, потому что и стенограмма последних переговоров говорит, что, конечно, Сычев, Червенову Дали не был в курсе всего происходящего. И вот в результате что происходит? Сычев отдает приказ об эвакуации, фактически о бегстве, дает приказ оставить с 6 часов вечера 4 января оставить фронт и стягиваться к одному из казачьих училищ для отступления из города. Затем сычевцы и семеновцы покидают Иркутск, при этом не забывают прихватить с собой 31 заложника. И пытаются вывести весь золотой запас, но это им не удается. Золотой запас они их отбили, ну, по разным данным.
Отбил кто, чехи?
По одним данным это были повстанцы, по другим милиция местная, перешедшая в сторону полицентра, по третьей версии чехи.
А что делает в этот момент генерал Жанин со своими иностранными войсками?
Они все расположены на вокзале. Жанен, там ведутся переговоры. Жанен находится на вокзале. И дальше ведутся переговоры с начала 7-го. Причем в переговорах участвует, помимо Червенова Дали, военный министр и начальник штаба Иркутского военного округа. Но поехали бы они на переговоры, если бы они заранее бы знали о намерении Сычева? Конечно, нет. И вдруг обсуждаются вот все эти вопросы. И вдруг в один прекрасный миг, вот прям в стенограмме это видно, вырывается в зал, где ведутся переговоры, некий казачий офицер. И волнуясь сообщает, отряд Семенова покинул город. Генерал Сычев бежал на автомобиле, по дороге заехал к начальнику Оренбургского казачьего училища. Не застав его, оставил ему следующую записку. «Спасайся, как я сам это делаю». Члены правительства, это зафиксировано в стенограмме. Не скрывая своего замешательства, они ежеминутно спрашивают то одного, то другого, что нужно делать. Им никто не отвечает, они совсем падают духом. Один из членов правительства опускается на стул, а начальник штаба Иркутского военного округа стоит смущенный. Он не был в курсе. И только один военный министр перед этим ушел в поезд Жанена, получил от него, видимо, исчерпывающую информацию о происходящем в Иркутске, и тут же скрылся. Значит, после этого к участникам переговора выходит сам Жанен и объявляет. В городе творится бог знает что, полная анархия. Я издал приказ ввиду оставшихся отдельных банд, как семеновских, так и других солдат, чешскому гарнизону немедленно взять охрану города и мирных жителей в свои руки. После этого в зал входит уходивший на время один из членов полицентра и заявляет. Калашников отдал приказ войскам войти в город по просьбе самого населения. Ввиду того, что правительственные войска разбежались, население просило об охране, 53-й сибирский полк вступил в город. Город фактически занят. Я объявляю заседание закрытым. Политический центр вступает в исполнение своих обязанностей, передаст власть национальному собранию. Делегаты от обеих сторон подходят друг к другу и мирно беседуют. Сразу вся напряженность закончилась. На перроне вокзала расставляется караул калашниковцев, и без 20:12 все переговорщики расходятся. Причем тут еще надо бы сказать, то есть, конечно, Сычев поступил, мягко говоря, очень некрасиво, что не все воинские части, но он... Ну, Червенова Дали неосторожно сказал Сычеву тоже, конечно. Но, конечно, Сычев перед этим показал себя отважным человеком. А тут...
Ну, у генерала, видимо, кончились силы, так сказать, решил спасать свою шкуру.
В общем, отряд, охранявший гостиницу, где жили министры, не был в курсе, он сдался повстанцам. Очень трагическая ситуация была с курсантами Иркутского военного училища. Им никто не сказал, что война окончена. Они стояли на своих боевых позициях. Лишь в 11:00 вечера они узнали, что брошено своим начальством. Разоружить их должны были чехи, но курсанты оказали чехам немалое сопротивление, убив немало чешских солдат. Но когда к чехам подошло подкрепление, имперам пришлось сдаться. Ничего с ними победивший полицентр не сделал плохого, отправил их обратно назад в училище. И поздним вечером 4 января в Иркутске стало известно, в Знаменском предместье стало известно о победе. И к 2 часам ночи передовые части обоих Иркутской и Глазговской групп повстанцев окончательно заняли город. А 5 января 2020 года состоялось торжественное шествие совместное войск Народно-революционной армии Калашникова и рабоче-крестьянских дружин по улицам Иркутска. И казалось, что между ними нет разногласий, что товарищество и триумфальный успех навсегда стерли их разногласия. И, конечно, больше всех был рад происшедшему Калашников. Он вложил во все это и душу, и боевой опыт, и организаторский талант. И не знал он, что пировая это победа, и что на смену одной диктатуре скоро придет другая. И надо еще добавить такие вещи, как бы анонс того, что будет дальше. Недолго был у власти полицентр, 16 дней. Об этом, может быть, как-нибудь еще можно будет рассказать. Согнали его быстро усилившиеся большевики без всякого сопротивления от власти. Но после того, как большевики взяли власть, они долгое время, относительно долгое время сохраняли в Иркутске более или менее демократический порядок, то есть не сразу установили там свою диктатуру. Но в конечном счете дело кончилось тем, что везде партия эсеров была запрещена, все ее члены, оставшиеся в Иркутске, были арестованы, была установлена большевистская диктатура. Но это все было сложно и долго, это как бы...
А вот сразу после победы аресты начались, или там кому-то из тех же министров Колчака удалось выехать из...
Большая часть уехала, арестовано было всего несколько человек, в том числе Червен Водали. Был арестован уже при большевиках.
Потом был знаменитый процесс, так называемый, над колчаковскими министрами, которые были, в общем, многие из них совершенно не ключевыми фигурами и никакого отношения к так репрессиям не имели, но, по-моему, там большинство расстреляли.
Трое расстреляно. В том числе был расстрелян Червен Водали, который как раз вел переговоры. И эти все министры были арестованы еще во времена полицентра. Но расстрелов при полицентре не было. Полицентр был недолго у власти. Тут еще судьба заложников.
Да, вот я как раз хотел об этом спросить в заключение, потому что это действительно трагические события, которые происходили одновременно с победой, так сказать, этого мятежа Калашникова.
Значит, ну, я уже говорил, что полицентр как бы существовал очень недолго. Долго была демократия в Иркутске. Но еще все было омрачено жуткой судьбой заложников. Сычев не поленился, убегая из города, забрать всех заложников. Вот курсантов Иркутского военного училища он забыл, а заложников не забыл. И заложники были переданы семеновцам Скипетрову, а Скипетров передал их в распоряжение начальника своей контрразведки, подполковника Сипайла, известного садиста. И Сипайло всех заложников вывез, погрузил на пароход, который пароход Ангара, и он пошел по Байкалу. Дальше со всех заложников, включая Павла Михайлова и Евкентия Соколова, снимали верхнюю одежду, подводили их к палубе. Дальше там стоял казак Лукин, который ударом колотушки сбрасывал их под винт идущего парохода. Такой зверской смертью погибли все 31 заложник, в том числе Павел Михайлов, Викентий Соколов и одна женщина там арестована. Вот семеновцы оказались, были плохие вояки, но вот палачи они были еще те. Это вот говорит, что на самом деле выбора-то в тот момент не было. Либо семеновцы вот с их с такой вот контрразведкой, садистами, либо вот в перспективе большевики, которые тоже устанавливают свою диктатуру. Ну, пусть не сразу. То есть вот так вот расправились с заложниками. И об отвратительном поступке семеновских в кавычках героев, как писал Устрялов, и их поступку, которые удирали из-под Иркутска, возмущалась вся Сибирь, сами колчаковцы. Полковник Ильин или Устрялов были в ужасе от того, что сделали семеновцы с заложниками.
Ну и в значительной степени, я так понимаю, что для тех, кто казнил Колчака и Пепеляева позже, это тоже было оправданием вот месть за погибших, так сказать, представителей демократии. Спасибо. Я благодарю нашего гостя, историка Григория Кана. Мы говорили об Иркутском перевороте, заговоре Николая Калашникова, о том, как полицейский центр сверг власть адмирала Колчака в Иркутске. Всего вам доброго. Вел передачу Михаил Соколов.
Цена революции.